Валерий Гуров. Физрук. На своей волне. Часть вторая. Глава первая. Тишина повисла моментально. Вернее, из динамика гремел Кайметов.
Position number one, говоришь, не дам.
Марина замерла чуть позади, глядя на меня с облегчением и тревогой одновременно. А пацаны, те самые, что секунду назад были готовы свалить, застыли как вкопанные. Они стояли, не зная, что сказать. Один засунул руки в карманы, другой уставился в землю, третий только виновато пожал плечами. «Но?» Я положил одну руку на дверь, второй приспустил очки на переносицу. «Я спрашиваю, куда собрались?» Все взгляды мгновенно прилипли ко мне. Школьный двор, еще секунду назад полный гомона, стих, будто кто-то выдернул шнур из розетки у магнитофона. Школота явно не ожидала увидеть своего физрука за рулем черного внедорожника с тонировкой в ноль. Троица тех, что минуту назад собиралась свалить, все еще стояла на месте, растерявшись. Один из них попытался вяло улыбнуться, но улыбка вышла так себе, как у человека, которого застукали на месте преступления. «Владимир Петрович!» Первым выдал этот паренек.
«Да мы это, просто прикалывались. Никуда уходить мы не собирались».
Второй поддакнул мгновенно.
«Да, мы тут просто глянуть хотели, кто подъехал, и вернулись бы сразу».
«Ага», — добавил третий, шмыгнув носом. Я вышел, закрыл за собой дверь и нажал на сигнализацию. И фары мигнули, словно подмигнули всей этой растерянной пастве. Следом медленно оглядел всех взглядом, от которого в 90-х люди переставали жевать даже семечки. Марина где-то сбоку поджала губы, но в ее глазах виделось облегчение.
«Равняйсь!» — мой голос разнесся по двору.
Я специально выбрал тембр, от которого у пацанов в свое время колени становились ватными. Парни и девчата дернулись, переглянулись и мигом выстроились, встав по струнке. Даже самые борзые не посмели хмыкнуть. Через пару секунд передо мной стоял кривоватый, но вполне узнаваемый строй. Я медленно прошелся вдоль ряда, не торопясь, с руками за спиной. Во взглядах учеников читалось одновременно удивление, уважение и даже чуть-чуть страха. А еще во взглядах учеников я увидел полнейший когнитивный диссонанс. Для них я был обычным школьным учителем, на котором посмеивались не только за спиной, а тут совсем другой расклад. Черный внедорожник, тонировка в ноль, старая музыка из магнитолы с душком улицы. Картина явно не вязалась с образом школьного учителя. Тишина стояла такая, что слышно было, как где-то воробей захлопал крыльями, срываясь с проводов. Марина сзади чуть не рассмеялась от удивления, но сдержалась.
«Так, молодежь, слушаем внимательно»,
— начал я.
«Во-первых, хочу сказать спасибо, что вы все-таки пришли. Я, честно говоря, как и вы, не горю желанием вот этим всем заниматься, но надо. Слово дали, значит, делаем».
Послышался смешок. Кто-то хихикнул, но быстро затих, стоило мне повернуть голову.
«Поэтому»,
— продолжил я,
— «организуем все по-человечески. Чтобы и пикничок был, и музычка качала, и время пролетело незаметно».
Я хлопнул в ладони, продолжая скользить взглядом вдоль строя.
«Так, вопрос первый. Кто в курсе, как заказать доставку? Делаем шаг вперед, не стесняемся».
Из строя шагнул Кирилл, который вместе с Кастетом и Геной пришел таки на субботник.
«Я в курсе, Владимир Петрович»,
— сказал он.
«Могу помочь».
«Вот и отлично»,
— кивнул я.
«Так, нас сколько получается? Человек 16?»
Посчитали быстро. Действительно, 16 школьников, плюс я и Марина, их классуха.
16,
подтвердил Кирилл.
«Хорошо».
Я почесал подбородок.
«Что тут можно по-быстрому заказать? Шашлычок, овощи на мангале?»
«Может, роллы?»
— с надеждой спросила девчонка с розовыми волосами. Я повернулся, чуть приподняв бровь.
«Роллы? А из чего?»
— спросил я. По-хорошему, надо было спрашивать, это вообще что такое, но я решил схитрить.
«Ну, Калифорнию с лососем, с угрем»,
— пожала плечами розовая. Яснее после ответа не стало. «Какая нахрен Калифорния с угрем?»
«Ваша, типа, японская еда?»
Другая девчонка подняла руки и дважды изобразила кавычки пальцами.
«Уже осточертела. Лучше пиццу».
Так, стало чуточку яснее. Как по мне, без костра и шампуров отдых не отдых, но каждому свое. Молодняк, что с них взять?
«Ладно».
Я достал деньги, отсчитал и протянул Кириллу.
«Держи десятку, а там дальше сам решай, чего брать. Только с остальными советуйся, ясно?»
Кирилл взял деньги аккуратно, с уважением, будто ему доверили что-то серьезное.
«И еще»,
— добавил я, поворачиваясь к Марине.
«У классной спроси, чего она хочет. Ей заказывай отдельно».
Я подмигнул Марине. Та смутилась, но в уголках губ мелькнула улыбка. Ребята это заметили, и послышался шепот.
«Наш физрук норм тип».
Я сделал вид, что не услышал, но внутри поставил галочку. Контакт с молодыми был установлен.
«А по музыке что-нибудь принесли?»
— спросил я, обведя взглядом ребят. Тишина повисла на секунду. Потом худощавый в толстовке и с наушниками на шее оживился.
«Да, принесли»,
— сказал он и вытащил из рюкзака странную круглую штуковину, похожую на пепельницу с подсветкой.
«Вот, умная колонка. Алиса».
Он щелкнул по кнопке, и лампочка моргнула, но звука не было. Парень постучал по корпусу, вздохнул.
«Только вот не ловит, интернет здесь барахлит. Без Wi-Fi она тупит».
Я не удержался от подкола.
«Интернет барахлит», — повторил я с усмешкой.
«А вы без него хоть что-то умеете делать, а?»
«Ладно».
Я махнул рукой.
«Не страшно, музыка у меня есть. Хоть нормальную послушайте. Не то, что ваши вот эти все...»
Я сделал паузу, подбирая слово.
«Певцы, которые будто к картошке подавились».
Школота расхохоталась. Марина тоже едва сдержала улыбку. Я достал из кармана ключ от Чероки, покрутил на пальце и протянул Генке. Он был из тех, кто в торговом центре не струсил, когда началась та кутерьма, а встал рядом. Таких я запоминаю.
«На»,
— сказал я.
«Сходи к машине, музыку включи. Думаю, разберешься».
Генка, конечно, удивился.
«Вы серьезно, Владимир Петрович? Можно в тачку сесть?»
«А что, я похож на шутника?»
— усмехнулся я и показал на брелок.
«Вот эта кнопка открыть, вот это закрыть. Ничего сложного. Только аккуратно, коня не царапай, а то я его люблю».
В глазах Гены мелькнула искра уважения вперемешку с восторгом. Когда он отошел, остальные сразу загудели.
«Нифига себе, Владимир Петрович! Тачка у вас огонь!»
«Спасибо, пацаны. Аппарат действительно достойный, не жалуюсь».
Я подмигнул. Генка тем временем нажал на брелок. Фары мигнули, сигналка откликнулась коротким бип.
Тебя хочу.
Продолжил Кайметов. Школота переглянулись и невольно кивнули в такт. Кирилл стоял чуть в стороне, склонившись над телефоном. Вокруг него сгрудились еще двое. Та самая девчонка с розовыми волосами и парень в кепке с прямым козырьком. Они тыкали пальцами по экрану, обсуждая, что взять, какие пиццу и роллы. Но потом Кирилл нахмурился.
«Владимир Петрович!»
— осторожно позвал он. Я обернулся.
«Что там, Кирюха? Заказ не оформляется?»
«Так-то оформляется»,
— замялся он.
«Но оплатить не получится, тут только по карте принимают, а у меня...»
Он почесал затылок.
«Ну, не получится».
«Почему не получится?»
Спросил я спокойно, хотя уже чувствовал, что сейчас услышу что-то из разряда новой эпохи. Кирилл тяжело выдохнул, покосился на ребят, потом, собравшись, подошел ко мне.
«Я деньги-то взял в микрозайм, и теперь, если я на карту положу хоть рубль, они его сразу списывают».
«А чего, должен?»
«Ну, типа того».
«Так тебе же перевели деньги на карту, те...»
Я сделал паузу, подбирая слово.
«Хулиганы».
«Переводили, Владимир Петрович?»
Подтвердил он.
«Все так, только я их сразу кэш снял. Тогда времени не было думать, а если сейчас положу деньги обратно, они минут 15 полежат, потом все спишут. Там у них списание каждый час идет».
«Понял»,
— заверил я.
«Не вопрос, сейчас что-нибудь обязательно придумаем. Не кипишуй, Кирюха, всегда есть обходной путь».
Я скользнул взглядом по школьникам и краем глаза заметил одного. Чистый ботаник, стоит чуть в стороне, будто случайно тут оказался. Очки в тонкой оправе, плечи сутулые, руки в карманах и вид такой чужой. Такие либо шли на вторых ролях, либо оставались в тени навсегда. Но иногда именно им полезно дать шанс почувствовать себя своим.
«Очкарик!»
— позвал я. Парень дернулся, будто его окатили холодной водой.
«Я?»
— переспросил он, удивленно моргнув.
«А кто же еще?»
— ответил я, подзывая его рукой.
«Иди сюда!»
Он подошел медленно, неуверенно, поправил очки. Видно, ждал подкола.
«Как тебя звать?»
— спросил я.
«Саня»,
— ответил он чуть тише, чем хотелось бы.
«Мылов».
«Хорошо, Саня», — кивнул я. «Карточка есть? Ну, банковская».
«Есть»,
— быстро ответил он.
«Отлично. Никакие там займы не брал? Деньги у тебя не увильнут, как у Кирилла?»
Он замотал головой.
«Нет, я не беру».
«Тогда слушай сюда, Саня. Будет тебе служебное, партийное, как раньше говорили, задание от коллектива».
Парень сразу выпрямился. Видно, не знал, смеяться или стоять по стойке смирно.
«Слушаю, Владимир Петрович».
Я видел, как у него в глазах тревога перемешалась с неожиданным интересом.
«Значит так, Саня, берешь сейчас у Кирилла бабки, находишь ближайший банкомат, кладешь деньги на карту и возвращаешься. Ясна задача?»
Ботаник поерзал, посмотрел на Кирилла, потом на меня, поправил очки.
«Попробуй, Владимир Петрович»,
— прошептал он, будто боялся, что ошибется даже в ответе. Я чуть хлопнул его по плечу, и пацана качнуло. Хлипкий он, конечно.
«Что ты, братец, такой неуверенный?» — спросил я. «Бери себя в руки, ни одна баба на такого не посмотрит».
Он моргнул, не понимая, к чему это.
«Почему?»
— выдохнул наконец.
«Потому что, Саня», — пояснил я, — «когда ты говоришь «попробую», это значит, что ты сам не уверен, получится или нет. А неуверенный он и живет, как будто извиняется за то, что живой».
Я чуть наклонился, чтобы он услышал каждое слово.
«Нормальные, ровные пацаны говорят «сделаю». Усек?»
Вот он вздрогнул, но кивнул, опустив взгляд.
«Сделаю, Владимир Петрович».
Все еще шепотом, но уже тверже пообещал он. Я снова хлопнул его по плечу. Не так сильно, но так, чтобы он почувствовал силу за этим жестом.
«Вот теперь совсем другой расклад пошел», —
хмыкнул я.
«Вот это уже мужской разговор».
Парень поднял глаза. В них мелькнул какой-то внутренний огонек.
«Кирилл!»
— позвал я, оборачиваясь к ученику.
«Бабки на базу, нам Саня поможет».
Парень подошел неохотно, оглянулся на Мылова, потом на меня. В глазах мелькнуло сомнение.
«Я бы на вашем месте бабке Сане не доверял, Владимир Петрович»,
— шепнул он.
«Он, ну, вы сами видите, какой странный».
Я чуть приподнял бровь. Не знал пацан, что доверие — это валюта дороже любой купюры. Я попытался объяснить философию доступно.
«Кирилл, ты знаешь, в чем разница между тем, кто надежный, и тем, кто просто рядом стоит?»
Пацан пожал плечами.
«Не совсем».
«Вот послушай. Есть старая история, которая хорошо мозги на место вставляет. Один купец имел трех работников. Двух он знал давно, те всегда рядом крутились, улыбались, соглашались, а третий был новичок. Тихий, слова лишнего не скажет. Как-то купцу нужно было срочно доставить мешок серебра. Он посмотрел на всех троих и отдал мешок тому, кому меньше всего доверял».
Кирилл внимательно слушал.
«Те двое смеялись», — продолжил я. «Мол, не вернется, обчистит, убежит».
Пацан кивнул.
А парень взял и принес мешок обратно, не тронув ни монеты. Купец сказал тогда: «Надежность не в том, кого ты давно знаешь, а в том, кому впервые доверил и не пожалел. Так вот, братец, иногда надо дать шанс тому, кто его не ждет. Тогда узнаешь, кто чего стоит».
Кирилл крепко задумался.
«Как скажете, Владимир Петрович»,
— ответил он и протянул деньги мне.
«Сколько у нас есть времени до того, как доставка приедет?»
— спросил я, глядя на Кирилла. Он сверился с экраном.
«Думаю, час у нас точно есть, Владимир Петрович».
«Ну и отлично, тогда все по плану».
Я повернулся к Сане.
«Слышал, Саня? Одна нога здесь, другая там. Через 40 минут, чтобы как штык, понял?»
«Понял, Владимир Петрович»,
— ответил он и аккуратно взял деньги из моих рук. Я уже собрался что-то добавить, но заметил, что пацан делает странное движение. Поворачивается боком, расстегивает молнию на куртке, потом начинает засовывать деньги прямо в трусы.
Братец, а что это сейчас было?»
Саня замер, покраснел, поерзал.
«Но...»
— пробормотал он.
«Я просто подумал, если вдруг начнут напрягать, пацаны, чтобы деньги не забрали, так безопаснее».
Я пару секунд молчал, потом выдохнул и кивнул. Все стало ясно. Не надо быть психологом, чтобы понять, что парень из тех, кого нагибают. Просто потому, что он тихий. Один из тех, кто всегда лишний.
«Значит, напрягаю тебя иногда, да?»
— спросил я. Он пожал плечами.
«Бывает, Владимир Петрович. Не сильно, просто подкалывают».
«Подкалывают», —
повторил я, глядя в сторону Кирилла, и тот сразу сделал вид, что рассматривает свой телефон. Я перевел взгляд обратно на Саню.
«Ладно, понял. Слушай, братец, если что, на связи».
Я протянул ему ладонь и пожал руку.
«Если вдруг какие хулиганы зрения начнут лишать, то знай, что я рядом».
Он поднял глаза, впервые за все время посмотрел на меня прямо, без страха, просто по-человечески.
«Спасибо, Владимир Петрович»,
— сказал он и пошел в банкомат. Я посмотрел ему вслед, крепко задумавшись. Иногда человеку просто нужно, чтобы кто-то впервые поверил в него.
«Владимир Петрович!»
Кирилл снова подошел ко мне, держа телефон в руке.
«А вам что заказывать? Может, тоже роллы возьмем? Будете?»
«Кирюх, я, конечно, по старой теме. Шашлычок, картошечка, помидоры с луком, чтоб дымком пахло. Но...»
Я усмехнулся.
«От чего-то нового тоже не откажусь. Так что заказывай на свой вкус. Глянем, что вы тут за экзотику едите».
«Понял, Владимир Петрович. Сделаем красиво».
Тем временем возле моей машины уже собралась стайка парней. Генка с пацанами наконец разобрался с магнитолой, и народ тащился под божью коровку.
«Не ходи к нему навстречу, не ходи»,
доносилось из динамиков.
«У него гранитный камушек в груди»,
хором подхватила школота. Я невольно усмехнулся. «Божья коровка». Вот уж не думал, что эти слова снова услышу из собственной машины в окружении двух десятков ребят, родившихся после того, как та песня перестала быть хитом.
«Нравится?»
— спросил я, проходя мимо.
«Нормально качает!»
— отозвался кто-то из них. «Вот и хорошо. Антураж был подготовлен. Музыка, народ подтянулся, пицца в пути». Марина стояла у входа в школу с круглыми глазами, словно она до сих пор не могла поверить в происходящее. Громкая музыка из джипа, хохочущие ученики, физрук в кожанке командует, как на плацу.
«Марина, ну чего стоишь, как памятник? Подходи, рассказывай, что почем, какие у нас задачи на сегодня».
Позвал ее я. Она только раскрыла рот, но не успела вымолвить ни слова, потому что за спиной раздался знакомый, неприятно визгливый голос.
«У нас запрещено парковаться на стоянке для сотрудников! Молодой человек, я вам говорю, переставьте, пожалуйста, машину!»
Я медленно обернулся. Навстречу шла завуч, как всегда строгая, подтянутая и с вечным выражением лица «сейчас всех построю». Глаза ее метали молнии, пока она не подошла ближе и вдруг замерла. Я стоял в паре метров от нее, опершийся капот джипа в темной куртке с легкой усмешкой на физиономии. Она сначала глянула на машину, потом снова на меня.
«Владимир Петрович?»
Голос ее дрогнул, а лицо вытянулось.